Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Журналистка радио «Свобода» Алсу Курмашева приговорена в России к 6,5 годам колонии по статье о так называемых фейках про российскую армию. Венгрия и Словакия требуют от Украины возобновить транзит через украинскую территорию нефти, поставляемой российской компанией «Лукойл». Массовые акции протеста в Краснодарском крае против перебоев с поставками электроэнергии. Также сегодня.
Я намерена начать действовать, выиграть эту номинацию и победить. Поэтому в ближайшие дни и недели я вместе с вами сделаю все, что в моих силах, чтобы сплотить демократическую партию, объединить наш народ и выиграть выборы.
Камала Харрис уже заручилась поддержкой большинства участников съезда демократической партии, который будет утверждать партийного кандидата в президенты США. Начну с новости, главной для меня и моих коллег по «Радио Свобода». Верховный суд Татарстана признал журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву виновной в распространении так называемых фейков у российской армии и приговорил ее к 6,5 годам колонии. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на руководителя пресс-службы суда Наталью Лосеву. Ранее пресс-служба Верховного суда Татарстана сообщила изданию «Медиазона», что дело поступило в суд с грифом «Секретно». Оно рассматривалось в закрытом режиме. Агентство Associated Press отмечает, что приговор был вынесен еще в минувшую пятницу, однако о нем стало известно только в понедельник вечером. Алсу Курмашева, у которой двойное российское американское гражданство, прилетело в Казань в мае 2023 года, чтобы навестить тяжелобольную маму. В начале июня того же года ее не выпустили из России под тем предлогом, что она якобы не заявила о наличии у нее американского гражданства. В середине октября Курмашева была оштрафована по этому делу, а 18 октября ее задержали и поместили в СИЗО по делу о непредоставлении сведений о работе иностранным агентам. Позже было возбуждено еще одно дело о так называемых фейках про армию за книгу под названием «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Эту книгу Алсу Курмашева редактировала. Президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус назвал приговор Курмашевой насмешкой над правосудием.
Этот закрытый процесс и приговор являются насмешкой над правосудием. Единственным справедливым решением тех, кто удерживает Алсу в России, было бы немедленно ее освободить. Она гражданка США, но гораздо важнее то, что она мама и жена, и ей должны дать вернуться домой.
Это был президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус. А вот что написал в социальных сетях по поводу вынесения приговора Алсу Курмашевой ее муж, главный редактор телеканала «Настоящее время» Павел Буторин.
«Наши дочери и я знаем, что Алсу ни в чем не виновата. Это знает весь мир. Она нужна нам дома».
Это были слова мужа, осужденной в России журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой, Павла Буторина. Время свободы. Венгрия и Словакия обратились в Европейский Союз с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит через украинскую территорию нефти российской компании «Лукойл», против которой Киев недавно ввел дополнительные санкции. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта пригрозил подать на Украину в суд в том случае, если компромиссное решение не будет быстро найдено. Венгрия и Словакия ранее получили исключение из энергетических санкций ЕС, наложенных на Россию. Венгрия получает от «Лукойла» около 2 миллионов тонн нефти в год, что составляет треть от ее общего импорта, а Словакия получает около 2,5 миллионов тонн. Это эквивалентно 45% импорта. Вот как комментирует ситуацию Владимир Амельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперт по энергетическим вопросам.
Тут не все так однозначно и все просто, как подает Сиярта, как подает российская сторона. Ну, действительно, были определенные санкции приняты относительно Лукойла по собственности. Что касается решения РНБО, что вот так вот взять, заблокировать поставки российской нефти, ну, я об этом не знаю, возможно, это секретное какое-то решение было, то есть мне неизвестно об этом ничего. Это первое. Второе, непонятно, как же это решение может быть выполнено. Почему? Потому что непосредственно украинской компании «Уктранснафта» нету никаких договорных отношений с Лукойлом. «Уктранснафта» имеет соглашение с компанией российской «Транснефть», а компания «Лукойл», «Сургутнефтегаз», там «Роснефть», другие компании уже подписывают контракты с российской «Транснефть». И украинская компания «Уктранснафта» вообще не знает, какая нефть там транспортируется по нашим трубопроводам, поскольку мы имеем только контракт с «Транснефтью». Мне кажется, что тут не обошлось без определенной информационной психологической атаки со стороны России, манипуляции определенных для того, чтобы обвинить Украину в, дескать, несоблюдении каких-то контрактных соглашений, усилить рычаг влияния на Венгрию со стороны России и дискредитировать Украину. Вот, дескать, видите, Украина такая плохая, контракты не выполняет, ничего не выполняет, обижает наш родной Лукойл. Значит, ну мы можем договориться, но для того, чтобы мы договорились, значит, вы, венгры, должны что-то там сделать, то, что мы скажем. Я не вижу каких-то нарушений со стороны Украины, но Украина действительно имеет право налаживать санкции на российские компании, потому что та же компания Лукойл поддерживает агрессивную политику России постоянно и финансирует эту войну, финансирует обстрел украинской территории. Но в то же время Украина пошла навстречу к нашим европейским партнерам, по их просьбе, это таким странам, как Словакия, Венгрия, которые получают российскую нефть южной веткой нефтепровода «Дружба». Да, то есть и сейчас как бы у меня нет никаких оснований говорить о том, что то, что говорит российская сторона и господин Сиарта, является правдой. То есть скорее, потому что я же обратно говорю, у нас нет, у Украины нет никаких прямых отношений относительно транзита компании «Лукойл». Мы имеем только контракт с «Транснефтью». Поэтому мне кажется, что тут не обошлось без серьезных манипуляций для того, чтобы дискредитировать Украину в глазах Венгрии и оказать на нее дополнительное влияние.
Это был директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Фрагмент интервью Владимира Омельченко, радио «Донбасс. Реалии». Время свободы. Несанкционированные акции протеста – дело довольно редкое для современной России, а потому митинг в Краснодаре в минувшие выходные привлек довольно большое внимание. Протест был организован не по политическим причинам и не против войны. Жителей Краснодарского края возмутили перебои с подачей электроэнергии в разгар летней жары. Местным властям пришлось оправдываться. Мои коллеги с телеканала «Настоящее время» собрали и обобщили информацию о протестах в Краснодарском крае, которая появилась в российских средствах массовой информации и в социальных сетях.
Жители Краснодара и Анапы в выходные вышли на акции протеста с требованием к местным властям восстановить электроснабжение. Жители одного из микрорайонов Краснодара перекрыли дорогу. По оценке издания 93.ру, в акции принимали участие до 300 человек.
Тут только не с этого дома стоят, здесь все района стоят.
Не хотят нам свет включать, просто дозвониться и тому подобное. Почему причины, почему не вышли?
На митинг незамедлительно приехали силовики, а в сети появились кадры задержания людей.
Прекратите беспредел!
Позже на место стихийного митинга приехал мэр Краснодара Евгений Наумов и представители городской администрации.
А сегодня ответа у нас не будет, да? Сказали, до понедельника ждите, если не будет, то будем решать.
Видео показывали.
Уважаемые мои, сейчас работы ведутся, вот показывали видео на готовании. Прокурор города поехал туда.
Что-то не стреляют, там стреляют, никак не прострелят. Здесь что-то поумно.
Стреляют, это плохо.
По свидетельствам жителей районов Краснодара, которые столкнулись с регулярными блэкаутами, отключение света тянулось. растянулись от 30 минут до 12 часов. При этом в регионе стоит аномально жаркая погода. Температура в тени держится на отметке 39 градусов.
У нас уже то, что вышли люди и перекрыли дорогу, это уже как последний был вариант. В плане того, что более суток не было света элементарно. А это продолжается буквально с начала месяца.
У нас уже второй месяц длится отключение света и воды в том числе. Мы сидим когда по 12 часов, когда больше, без света. Я живу в жилом комплексе «Дружный», 19-этажный дом. Остается без света, не работает лифт, не работает ничего. На улице жара, 39 градусов в тени. Вот. Не работают кондиционеры, соответственно. Ну, в общем, пытаемся решить эту проблему, но пока безуспешно.
В разгар митинга в отдельные дома стали подавать электроэнергию. Однако люди не спешили расходиться. Жители еще одного города в Краснодарском крае, Ейска, записали видеообращение к президенту России из-за регулярных перебоев со светом.
В наших многоквартирных домах и близлежащей территории полностью отсутствовало электрическое снабжение в период с 11.30 18 июля до 0 часов 8 минут 19 июля 2024 года, то есть более 12 часов. В условиях установившейся чрезвычайно жаркой погоды такое долгое отсутствие электроэнергии в жилых помещениях приводит к ухудшению здоровья жителей наших домов.
19 июля в Ейске из-за отключения электроэнергии в парке аттракционов люди застряли на колесе обозрения.
Давно сидите?
Да недолго они тут сидят. Его вот недавно отключили.
В общем, люди застряли. Город есть, Краснодарский край.
В Анапе 19 июля около 17 тысяч человек остались без света. На следующий день в городе снова были отключения. Отключение электроэнергии местные власти объясняют аномальной нагрузкой на сети из-за высокой температуры, которая держится в южном регионе России, и авариями на линиях электропередач. Мэр Краснодара пообещал жителям города, что администрация организует им встречу с представителями управляющих компаний города.
Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В понедельник, то есть уже на следующий день после отказа президента США Джо Байдена от борьбы за второй президентский срок, вице-президент Камала Харрис заручилась поддержкой большинства делегатов съезда Демократической партии, необходимого для номинации в президенты США от демократов. По последним подсчетам агентства Associated Press, за Харрис готовы проголосовать около 2700 делегатов съезда. Для получения номинации в президенты требуется 1976 голосов делегатов. Съезд Демократической партии США пройдет с 1 по 7 августа. Вчера Камала Харрис посетила свою предвыборную штаб-квартиру. Она поблагодарила за поддержку президента Джо Байдена, назвавшего в свою очередь ее лучшей. И, как ожидалось, Камала Харрис сразу дала понять, как она относится к кандидату от республиканцев Дональду Трампу.
Я намерена начать действовать, выиграть эту номинацию и победить. Поэтому в ближайшие дни и недели я вместе с вами сделаю все, что в моих силах, чтобы сплотить Демократическую партию, объединить наш народ и выиграть выборы. Как многие из вас знают, перед тем, как меня избрали вице-президентом, перед тем, как я стала сенатором, перед тем, как я была генеральным прокурором в Калифорнии, я работала прокурором в суде. В этой роли я имела дела с преступниками самых разных сортов. Извращенцами, которые нападают на женщин. Мошенниками, которые обманывают клиентов, лжецами, нарушающими правила ради собственных интересов. Так что будьте уверены, я разбираюсь в людях, к которым относится Дональд Трамп.
Это была вице-президент США Камала Харрис. Дональд Трамп на своей странице в социальных сетях в ответ посетовал на то, что решение Байдена об отказе от участия в выборах было названо героическим поступком, и сам назвал кандидатуру Камалы Харрис провальной. Между тем стало известно, что в Грузии, которая в последнее время проводит все более пророссийскую политику, служба государственной безопасности расследует уголовное дело о подготовке государственного переворота, а также террористического акта, направленного против основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили. Среди фигурантов этого дела сразу несколько грузинских бойцов, воевавших в Украине на стороне ВСУ. Некоторые из них уже допрошены, но пока в качестве свидетелей. Наблюдатели опасаются, что власти Грузии накануне парламентских выборов в октябре закручивают гайки, чтобы не допустить победы оппозиционных партий. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
В течение нескольких дней оппозиционные телеканалы сообщали, что грузинских бойцов, воюющих в Украине против российских войск, служба государственной безопасности приглашает на допросы и опрашивает в присутствии судьи-магистра. Такая форма предусмотрена законом, если опрашиваемые пока не обладают статусом подозреваемых, то есть уголовное дело против них не возбуждалось, но интересны следствию в качестве свидетелей по уголовному делу. Впрочем, в ближайшее время статус опрошенных может измениться. Их уже 8 человек. Все они приехали из Украины в отпуск, либо по ранению и для лечения. Известны имена, по крайней мере, 3 бойцов, опрошенных по делу о подготовке теракта и государственного переворота. Дело Кахабришвили, Лаша Чегладзе и Надым Хмаладзе. До вторника они, как и их адвокаты, упорно говорили журналистам, что не могут рассказать о сути обвинений, поскольку СГБ заставило их подписать документ о неразглашении под страхом уголовного преследования. Но вторник утром, после допроса в тбилисском суде Гелы Кахабришвили, его адвокат Михаил Рамишвили прямо сказал журналистам, что речь идет о подготовке убийства основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Говорил он об этом полувсерьез, как бы весело, улыбаясь, посмеиваясь, давая тем самым понять, что у следствия, конечно, нет никаких доказательств для столь серьезных обвинений, иначе все фигуранты дела были бы арестованы, а не опрошены в качестве свидетелей. Политолог Давид Зурабишвили считает происходящее первым симптомом подготовки репрессий в преддверии парламентских выборов и в рамках начавшейся в стране предвыборной кампании.
Ну, это не то, что связано, но это, в принципе, час предвыборной кампании. Такие слухи всегда пускают власти, как будто кто-то собирается дестабилизировать обстановку, кто-то собирается кого-то убить. Во время предвыборной кампании всегда прибегают вот к таким урокам, как будто этим потом будет оправдание, чтобы потом оправдать какие-то репрессии, как действия силового характера.
А то есть вы не исключаете репрессии перед выборами?
Ну, я не думаю, что эти репрессии будут, ну, вообще такими, что выборы вообще будут отменены. Но определенные действия со стороны силовых структур, конечно, я ожидаю, это не будет абсолютно свободным демократическим выбором. У нас никогда не проводится. Давно уже не проводится. Проводится это только тогда, когда у нас нет проблем.
Уверен Давид Зурабишвили. Парламентские выборы состоятся 26 октября. Главным оппонентом партии власти остается Единое национальное движение Михаила Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В Германии высший суд земли Берлин приговорил гражданина России Дмитрия Багрыша к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения по делу о попытке устроить поджог в подвале здания, принадлежащего российскому агентству РИА «Новости» в Берлине. Багрыш известен своими акциями против лично Владимира Путина и его режима. Багрыш признан виновным в попытке убийства с отягчающими обстоятельствами и в попытке так называемого «тяжкого поджога». Ему также вменялось в вину мошенничество при получении социальной помощи во время пандемии коронавируса и манипуляция электро- и газопроводными линиями в целях избежать оплаты коммунальных услуг. На суде Багрыш отрицал все обвинения и в последнем слове, продолжавшемся несколько часов, в свою очередь обвинил прокуратуру Германии в том, что она якобы подчинена влиянию Кремля. О своих планах поджечь здание РИА Новости в Берлине Багрыш намекал в своих постах в социальной сети Facebook. Он писал, что, цитата, «они ведут войну против нас всех» и подчеркивал, что, еще одна цитата, «этим людям не место в Берлине». Вот что рассказывает наш берлинский корреспондент Анна Рудин. угрозы.
Дом находится на улице Липсиус-штрассе в районе Штеглиц. Это небольшой белый особняк, в котором, в принципе, можно очень хорошо поместиться нескольким семьям. И, видимо, Дмитрий Багрыш посчитал, что они не имеют права жить в Берлине после того, как разразилась полномасштабная война в Украине, после того, как Россия напала на Украину. Об этом сказал в своем заключительном слове также и судья. Дмитрий Багрыш очень часто устраивал акции против путинского режима. Судья говорил о том, что он чувствует своего рода симпатию к деятельности Дмитрия Багрыша. Однако судья подчеркнул, что бороться допускается только мирными, ненасильственными методами. Тот метод, который выбрал Багрыш, приводит к тому, что борьба и диссидентство, и активизм дискредитируются в глазах тех людей, которые их поддерживают. То есть то, что сделал Багрыш, подчеркнул судья, на самом деле противоречит тем целям, которые должны иметь активисты, борющиеся против путинского режима. В апреле 2022 года Багрыш решил поместить в подвале дома на улице Липсиуса небольшое устройство, которое могло бы взорвать дом. Судья подчеркнул, что если это произошло бы ночью, то люди просто умерли бы во сне. И несмотря на то, что экспертный отзыв доказал, что это устройство не могло быть взорвано и не могло бы причинить никакого ущерба, судья подчеркнул, что Багрыш исходил из того, что если его можно будет взорвать, то люди бы умерли, люди потеряли бы жизни. В доме жили семьи с маленькими детьми. И на самом деле то, что он знал о возможном ущербе, о том, что этот взрыв мог бы привести к смерти людей, несмотря на это, он все же поместил это устройство в подвале дома. Причем судья также подчеркнул, что речь идет не о политическом процессе, то есть он не осуждал ни воззрение Багрыша, ни воззрение его противников. Судья подчеркнул, что речь идет только об уголовном преступлении, это только уголовный процесс. Также во время расследования были вскрыты другие небольшие по сравнению с главным преступлением, уголовным преступлением Багрыша, а именно обман при получении социальной помощи во время пандемии COVID-19 и манипуляция электро- и газопроводкой, которая привела к затруднениям при снабжении дома, где он жил зимой, и люди просто несколько дней жили там без газа, без отопления и без электричества. Однако, по сравнению с главным преступлением, подчеркнул судья, это были деяния, которые, в общем-то, не такие уж и серьезные, и они не оказали никакого влияния на основной приговор.
Из Берлина передавала корреспондент «Радио Свобода» Анна Роза. А в Армении объединение «Единая платформа демократических сил», состоящая из партий «Республика», «Во имя Республики», а также Европейской партии Армении и представителей гражданского общества, выступила с заявлением о необходимости сбора подписей в поддержку проведения референдума о вступлении Армении в Европейский Союз. Некоторые политики, представляющие «Единую платформу демократических сил», также выступают за присоединение Армении к НАТО. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что проведение референдума о вступлении в ЕС пока нецелесообразно. В то же время Пашинян признавал, что у армянского народа действительно есть европейские устремления. Из Еревана передает наш корреспондент Артур Асафьев.
Публичные дискуссии о возможности вступления Армении в Евросоюз стали в нынешнем году гораздо заметнее на фоне ухудшающихся дипломатических отношений армянских властей с Россией. Старт открытым дискуссиям задал никто иной, как премьер-министр Никол Пашинян, когда он в мае нынешнего года принял участие в саммите демократии в Копенгагене. В ходе дискуссии ведущий спросил Пашиняна, когда Армения будет готова вступить в Евросоюз. И премьер, улыбнувшись, ответил: «В этом году». В тот же день, 14 мая, четыре демократические партии Армении объявили о создании единой платформы демократических сил. В качестве одной из главных целей армянские демократы провозгласили достижение Армении полноправного членства в Евросоюзе. В коалицию вошли партии «Республика», Европейская партия Армении, партия «Во имя Республики» и Христианско-демократическая партия. В начале июня лидеры демократической коалиции заявили о необходимости провести референдум о вступлении в Евросоюз в течение ближайших 3-4 месяцев. О том, что в перспективе вступления Армении в Евросоюз уже придается серьезное политическое значение, свидетельствовал тот факт, что в июне в Национальном собрании страны прошли парламентские слушания по этому вопросу. В ходе слушаний и после них выявилось, что к перспективе вступления в Евросоюз положительно относятся многие ведущие члены правящей партии «Гражданский договор». К примеру, спикер Национального собрания Ален Симонян во время своего июньского визита в Латвию заявил, что референдум о присоединении к Евросоюзу может пройти в Армении уже в ближайшем будущем. Отмечу, кстати, что после прошедших в Армении парламентских слушаний вице-премьер российского правительства Алексей Аверчук заявил, что Евросоюз и Евразийский экономический союз, в котором сейчас состоят в том числе Армения и Россия, это вещи несовместимые. Аверчук в интервью российским СМИ добавил, цитирую, «Приход в Армению вне региональных сил будет иметь серьезные последствия для Еревана». Конец цитаты. В начале июля премьер-министр Армении Никол Пашинян, реагируя на политические настроения в стране, заявил, что проведение референдума о вступлении в Евросоюз в настоящее время нецелесообразно. На прошедшем в Ереване армянском форуме демократии Пашинян спросил публику, а насколько к этому готов сам Евросоюз? Премьер признался, что не может ответить на этот вопрос и пояснил свою позицию. Я цитирую. «В странах Евросоюза проходят выборы, итоги которых как минимум поднимают вопросы». Конец цитаты. Социологический центр MGP Gallup International Association обнародовал результаты опроса, согласно которому 57% респондентов высказались за вступление Армении в Евросоюз. При этом 45% опрошенных считают необходимым для вступления в ЕС выйти из возглавляемого Россией Евразийского экономического союза. Как заявил вице-председатель партии «За республику» политолог Рубен Микробян, в ближайшее время должен начаться сбор 50 тысяч подписей, которые затем будут переданы в парламент. Политик также надеется, что правящая партия «Гражданский договор» в конце концов поддержит их инициативу.
У нас есть стойкое убеждение в том, что народ сам отлично понимает, что у Армении просто нет другого выбора. Независимая государственность Армении вступила в новый этап, требующий полноправного членства в Европейском Союзе. И не только в Европейском Союзе, но и в евроатлантических структурах, в частности в НАТО. Но этот референдум только про ЕС.
Как заявил Микробян, цель демократических партий состоит в том, чтобы референдум состоялся как можно раньше. Во всяком случае, в этом году и, желательно, по его словам, до президентских выборов в США.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» Артура Асафьева. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».